Вы слушаете «Свободу в 9», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Защитит ли сегодня Конституционный суд право на пенсию тех, кому сейчас больше 40 лет? Какова роль движения «зеленых» в современной российской политике? Как будут расселять коммуналки в Петербурге? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в 9». Также в программе обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных событий культурного дня в Москве. Конституционный суд России рассмотрит сегодня жалобы по вопросу, касающемуся почти 29 миллионов россиян. Оспариваются поправки к закону об обязательном пенсионном страховании, лишившие граждан старше 1967 года рождения накопительной части трудовой пенсии и, соответственно, возможности влиять на размер будущей пенсии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В 2002 году в России было объявлено о переходе к новой системе пенсионного обеспечения. Предполагалось, что отныне пенсия будет состоять из трех частей – базовой, страховой и накопительной. Появление накопительной части давало людям право влиять на размер будущей пенсии, хотя бы уже потому, что появилась возможность самостоятельно решать, кто займется инвестированием этих денег – государство или коммерческая структура, например, негосударственный пенсионный фонд. Такая система просуществовала 3 года, а потом Госдума решила подправить закон и оставила право на накопительную часть пенсии лишь за теми, кто родился после 1967 года. Среди тех, кому не понравилось нововведение, оказался журналист, редактор политического журнала Константин Катанян. Он и еще 2 граждан обратились в отделение Пенсионного фонда России по Москве и Московской области с просьбой разъяснить, имеют ли они право пополнять индивидуальные лицевые счета. Ведь что-то же накопилось там за 3 года. Но здесь заявили, таких прав граждане не имеют. Позже было обращение в Пресненский суд Москвы с исковым заявлением о признании незаконными действий должностных лиц Пенсионного фонда, препятствующих пополнять индивидуальный лицевой счет граждан в добровольном порядке. Но и здесь решить проблему не удалось. Теперь слово за Конституционным судом, куда Катанян и сотоварищи обратились с жалобами, указывая на то, что в новом виде закон об обязательном пенсионном страховании противоречит Конституции.
Мы считаем, что это, во-первых, дискриминация по социальному признаку, то есть по возрасту. И кроме того, статья 55 Конституции России, часть 2, говорит, что не должны в России издаваться законы, умаляющие или отменяющие права человека и гражданина. Поскольку мы утверждаем, что у нас было право накапливать на пенсию в зависимости от той зарплаты, которую мы получаем, а у нас это право отобрали, значит, мы считаем, что и этой статье Конституции тоже закон противоречит. Но эксперты, которых Конституционный суд опрашивал и которые прислали свои заключения на нашу жалобу, нашли нарушение еще целого ряда статей Конституции, в том числе, скажем, право на собственность, потому что никто не может понять, чьей же собственностью на сегодняшний день являются вот эти уже открытые счета. Если собственность у граждан, тогда они имеют право ими распоряжаться, и закон лишает их этого права. Но если это собственность государства, тогда не совсем понятно, почему же это индивидуальные счета.
Доктор юридических наук Михаил Захаров, подготовивший экспертное заключение по этому делу, обращает внимание еще на один существенный момент. Если однажды депутаты исключили часть граждан из накопительной системы пенсионного обеспечения, по данным Росстата это коснулось 29 миллионов россиян, что помешает им распорядиться также и с теми, у кого накопительная часть пенсии пока сохраняется?
Наша власть своеобразная власть очень. Она считает, что она может делать все, несмотря ни на что. Вчера приняли решение о том, что у определенной категории граждан будет накопительная часть пенсии, та же, как у всех молодых. А через день, ну я утрирую, конечно, через день, это значит через всего 3 года, говорят, а вот у среднего поколения не будет накопительной части, мы отменяем для них накопительную часть. То есть сегодня так, завтра так и так далее. Вот такое решение вообще уже окончательно подрывает доверие граждан к власти и к этой накопительной системе, которую ввели мы с 1 января 2 года.
По мнению наблюдателей, с отменой поправки люди старше 1967 года рождения вряд ли многое выиграют. Просто потому, что сегодня больше 95% будущих пенсионеров оставляют право распоряжаться накопительной частью пенсии государству, а оно размещает ее в ценных бумагах, дивиденды по которым ниже инфляции. Но для Константина Катаняна победа в Конституционном суде принципиальна.
В Конституционном суде, конечно, будет правовой спор по поводу закона и Конституции, но мне бы очень бы хотелось, чтобы суд учел не только букву закона, но и его дух. А дух закона состоит в том, что если сегодня государство, в частности законодатель, лишает какого-то права, ну, в данном случае пенсионного, какую-то часть населения, и это будет признано соответствующим конституции, то ничто не помешает завтра нашему законодателю лишить любого другого права, любую другую группу людей по любому другому закону.
Сказал Константин Катанян. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9». Парламент Турции поддержал планы правительства на проведение военной операции против курдов на территории соседнего Ирака. Это не означает, что турецкая армия начнет боевые действия немедленно, однако теперь у военных фактически есть карт-бланш на проведение против террористов операции теми методами, которые не приветствуются мировым сообществом. Я напомню, категорически против турецкой операции на севере Ирака выступают Соединенные Штаты и их партнеры по НАТО. В поддержку Турции пока высказывается только Сирия. Подробности в материале корреспондента Радио Свобода в Турции Елены Солнцевой.
Еще недавно в Багдад непрерывным потоком шли грузовики с коммерческими и гуманитарными грузами. Контрольно-пропускной пункт Хабур на границе с Ираком водители между собой называли «дорогой жизни». Теперь же это блокпост, который объявлен закрытой военной зоной. Парламент страны проголосовал за предоставление правительству полномочий на проведение военной операции в Северном Ираке сроком на один год. Спикер парламента Джемиль Чичек. Решение, принятое подавляющим большинством, дает турецким военным возможность пересечь иракскую границу, когда они сочтут нужным. Большинство парламентариев были настроены покончить с террористами. Поводом стало гибель 30 турецких военных, которые были убиты курдскими боевиками в начале октября в приграничных районах Турции. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что принятие решения о вторжении в Ирак не означает немедленное начало военных действий. Принятие парламентом решения о проведении военной операции в Северном Ираке не означает, что она сразу же будет начата. Операция будет проведена при необходимости. Будет направлена против террористической курдской рабочей партии и не затронет мирных иракских граждан. Против вторжения турецких военных на свою территорию выступают иракские власти. Накануне голосования в парламенте в Анкару срочно прибыл вице-президент Ирака Тарик Аль-Хашеми, который в ходе встречи с президентом Турции Абдуллой Гюлем предложил провести совместную акцию по уничтожению баз курдских боевиков. По словам Барчин Йинанч, обозревателя газеты Turkish Daily News, в Турции уже не верят в искренность призывов иракских властей. Турция не дождалась эффективных шагов от иракских властей. Недавно подписанное соглашение о борьбе с терроризмом не давало турецким военным право преследовать боевиков на территории Ирака, где расположены их нелегальные военные базы. Не помогли американские партнеры по НАТО, которых мы не раз просили принять меры относительно курдских экстремистов в Ираке. Парламент одобрил вторжение в Северный Ирак, несмотря на призывы Белого дома отказаться от силовой акции. По словам президента Джорджа Буша, которые приводят турецкие СМИ, Соединенные Штаты дали понять Турции, что не в их интересах посылать войска в Ирак. Тем временем на турецких дорогах появились первые жертвы большой политики. Как отмечают местные СМИ, опасаясь начала военных действий, свои дома покидают проживающие в приграничных районах курды. Во многих деревнях царит хаос и паника. Елена Солнцева для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехезин. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин ответит сегодня на вопросы россиян в прямом теле- и радиоэфире. Высший административный суд Украины приостановил публикацию официальных результатов выборов в Верховную Раду до рассмотрения иска Компартии. Парламент Турции разрешил армии провести операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире Радио Свобода программа «Европейский час поверх барьеров». Проведет его, как обычно, Иван Толстой. Вот некоторые темы выпуска. Фестиваль слэм-поэзии в Берлине. Есть ли еще в мире голландцы? Нидерландская дискуссия о национальной самобытности. Царьград между Италией и исламом. Репортаж с последних итальянских выставок. Это и многое другое в программе «Поверх барьеров. Европейский час». Вы слушаете «Свободу» в 9, и на очереди у нас, как обычно, обзор центральной российской прессы. Я приветствую рядом с собой мою коллегу Веронику Баде. Вероника, доброе утро.
Доброе утро.
Я думаю, мы начнем с такой очень важной, пожалуй, даже главной российской темы вчерашнего дня. Это бунт в колонии в Свердловской области. Я, насколько понимаю, там далеко еще не все ясно. И что же пишут газеты сегодня?
Газета довольно активно обсуждает эту тему. Вот, например, газета «Время новостей» пишет: подобных ЧП российская пенитенциарная система не переживала с 90-х годов прошлого века. В последнее время заключенные решались протестовать, лишь занимаясь членовредительством или с помощью акций демонстративного неповиновения администрации. Но до бунтов уже давно не доходило. Газета «Коммерсант». Представители Федеральной службы по исполнению наказаний утверждают, что бунт организовали так называемые черноходы, молодые люди, которые пытаются завоевать авторитет в криминальной среде. Губернатор Свердловской области Эдуард Росель заявил, что убийство сотрудников колонии и побег сотен заключенных предотвратила местная милиция. Правозащитники хотят провести собственное расследование инцидента. Они напоминают, что 4 августа этого года в Кировоградской колонии уже были зафиксированы беспорядки. Тогда группа воспитанников двух отрядов в количестве 30-40 человек также самовольно покинула помещение своих отрядов. Поводом для их действия послужил конфликт с одним из сотрудников колонии, который нецензурно высказался в отношении нескольких заключенных.
Вероника, я так понимаю, что расследование продолжается. Действительно, пока ничего там не ясно, хотя я напомню нашим слушателям, что официально считается, что в результате вот этого происшествия погибли 3 человека. Таковы официальные данные. Есть ли что-либо не столь мрачное и не столь трагическое в российской прессе сегодня, но интересное?
Мое внимание привлекла публикация в газете «Новое известие». Она называется «Телефонная игла». Психотерапевты доказали, мобильники могут вызывать галлюцинации. Зависимость от сотовых телефонов или мобиломания, пишет газета, судя по всему, превращается в настоящую эпидемию. Людей, не способных ни дня прожить без телефона, только в России порядка миллиона человек. Между тем, если раньше психиатры квалифицировали мобиломанию как легкое нервное расстройство, то сейчас речь идет уже о настоящем заболевании, сопровождающемся бессонницей, паранойей и галлюцинациями. Изучая новую болезнь, российские эксперты составили список наиболее подверженных ей профессий.
И какие же профессии вошли в это число?
О, вы знаете, это интересно. Почетное первое место мобильных параноиков, пишет газета, заняли менеджеры средних и крупных организаций. Поделилась такими данными с «Новым известием» психотерапевт клиники «Преображение» Анна Столпникова. На втором месте журналисты и специалисты по пиару, находящиеся в состоянии постоянного стресса. Третье и четвертое места разделили между собой юристы и бухгалтеры. С цифрами и документами, как показывает практика, работается крайне нервно. Много мобиломанов и среди студентов и школьников. Это болезнь в основном молодых.
Да, вот такие интересные данные. Спасибо большое, Вероника. Я напомню, что обзор центральной российской прессы сегодня готовит моя коллега Вероника Баде. Вы слушаете «Свободу в 9». На очереди спорт. Я приветствую мою коллегу Наталью Федотову. Наташа, доброе утро. Понятно, о чем пойдет речь, естественно.
Да, ну естественно, что главным спортивным событием среды были отборочные матчи чемпионата Европы по футболу 2008 года. Сборная России в Москве на стадионе Лужники одержала победу в ключевом матче, обыграв команду Англии 2-1. Ну и теперь несколько других новостей. Свой первый матч в Лиге чемпионов нового сезона сыграли вчера волейболисты московского «Динамо» в Париже на площадке французского клуба «Пари-Вале». Они одержали трудную победу со счетом 3-2. И в российской хоккейной суперлиге двумя матчами начался в среду 18-й тур. Лидер первенства Салават Юлаев на своей площадке обыграл «Трактор» 3-2, набрал 43 очка и сохранил первое место, независимо от того, как сыграют сегодня в этом туре остальные команды. Но в другом матче «Лада» тоже на своей площадке в овертайме держала победу над магнитогорским «Металлургом» 2-1.
Наталья, ну, конечно же, мы вернемся к футболу. Естественно, это событие номер один, событие не только потому, что крупный матч, но не так часто Россия выигрывает у Англии, да к тому же еще и в решающем, по сути, матче. Как раз вот про эту, так скажем, этот фактор решающего матча я и хотел поговорить, почему его называют решающим. Давайте объясним нашим слушателям. И каковы дальнейшие перспективы в этом турнире?
Ну, давайте вот просто взглянем на турнирную таблицу группы Е. Вот на данный момент у сборной Хорватии 26 очков, у Англии 23, у России 21, но при этом вот Хорватия и Россия будут играть еще две игры, Англия только одну, причем со сборной Хорватии. Она будет играть с ней 21 ноября, ну, правда, дома. Вот. А у Хорватии соперники, ну, помимо англичан, Македонию. То есть явно, что
Хорватия уже, можно считать, будет участвовать в чемпионате
Европы. Да, ну а сборная России для того, чтобы уж гарантированно выйти в финальную стадию, нужно обязательно выиграть два матча. И вот первый из них очень сложный, это 17 ноября. Сборная России будет играть в Израиле. Вспомните, как трудно дался матч дома в начале этого цикла. И поэтому можно ожидать от израильтян очень упорного сопротивления. Но единственное, что вот они практически потеряли уже все шансы, хотя мы и прикидывали с вами, что чисто математически где-то, может быть, и есть, но нет, все-таки окончательно...
Практически Израиль потерял.
Да,
уже.
И поэтому захотят ли они, с одной стороны, захотят ли они полностью выкладываться, ну а с другой стороны, наоборот, как правило, бывает, что команда, которая уже ни на что не претендует, они показывают игру намного лучше, чем вот в ответственных матчах.
Да, ну поэтому мы уточним теперь свою формулировку. Решающий этот матч скорее был для англичан, потому что теперь от них ничего не зависит, все зависит только от сборной России, которую надо обязательно побеждать. И в связи с таким вот календарем получается, что откладывать эти победы некуда, потому что обязательно надо сначала выигрывать у Израиля, а потом уже, собственно говоря, спокойно или неспокойно играть со сборной Андорры. Правильно я понимаю?
Да, конечно. Виктор, я хотела еще обратить внимание на один рекорд, который был вчера установлен. Мы говорим вот только о матче России-Англии, а матч-то было 20. И вот Тьерри Анри вчера забил 2 гола в матче с Литвой, которая завершилась 2-0 в пользу Франции, и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции за все времена. Он опередил Мишеля Платини теперь на 2 гола.
Да, и я, насколько понимаю, французы себе все-таки немножко подсластили, так скажем, такую конфетку, которая была горькой-горькой на протяжении, потому что французы могли очень даже спокойно не попасть в финальную часть. Теперь у них намного лучшие шансы, поскольку шотландцы проиграли Грузии. И теперь в той группе, опять-таки, есть шансы, что выйдут, как, собственно, все и предполагали эксперты, сборная Италии и Франции.
Ну, не то, что есть шансы, сборная Франции сейчас на первом месте.
Да, сборная Франции теперь на первом месте. Спасибо большое, Наталья. Мы продолжим обязательно разговор о футболе в программе «Свобода в пол». День. Это будет буквально через 2,5 часа. Я благодарю Наталью Федотову за спортивный обзор в этой программе. Вы слушаете «Свободу в 9» и поговорим теперь, наконец, о российской политике, о грядущих выборах. Движение «Зеленых», игравшее довольно заметную роль в политике многих европейских стран, в первую очередь Германия, конечно, в России не имеет существенного влияния на настроение избирателей. К предстоящим в декабре выборам готовится партия, напрямую позаимствовавшая название у своих европейских коллег, она так и называется, «Партия «Зеленых». Тем не менее, из российских политических долгожителей лишь партия «Яблоко» регулярно выходит на каждые выборы, в том числе с лозунгами «В защиту окружающей среды». Вчера лидер «Яблока» Григорий Явленский представил экологическую часть политической программы. Эксперты говорят, что проблемы экологии волнуют все большее количество россиян, которые недовольны политикой властей в этой области. Подробности у Любови Чижовой.
Экологическое крыло партии «Яблоко» представляет фракция «Зеленая Россия». Ее убедительно просят не путать с партией «Зеленых». Лидер «Яблока» Григорий Явлинский ставит проблемы экологии в один ряд с экономическими и политическими.
Это тезисы, связанные с загрязнением воздуха, загрязнением воды. Специальные программы посвящены вопросам радиационной обстановки. Важнейшим пунктом нашей программы является восстановление в России независимого экологического ведомства, независимый экологический контроль. Это вопросы не частные, это вопрос политический. Он касается всего положения дел в стране. Сращивание бизнеса с властью. И когда высшие чиновники государства занимаются бизнесом, и тот факт, что в стране вновь вводится однопартийная система, это напрямую является причиной того, что даже невозможно сделать независимое ведомство по контролю. Можно сказать, что чем будет выше рейтинг президента в нашей стране, тем хуже будет экология. Еще одним пунктом нашей программы важным является пункт, связанный с формированием экологического сознания и как политической проблемы, и как культурной проблемы.
Партию «Зеленых» возглавляет Анатолий Панфилов. Вот что он говорит об основных пунктах предвыборной программы.
Управленческая задача прежде всего связана с необходимостью создания единого органа по охране окружающей среды, потому что у нас около 5-7 органов власти отвечает за экологию. Это Минприроды, это Ростехнадзор, служба Роспотребнадзора. То есть нужен единый орган. Это в первую очередь управленческое решение. Если говорить из законодательных актов, необходимо принятие более 10 законов, которые на протяжении последних 4 лет не было принято ни одного экологического закона. Потому что закон о лесной кодекс и водный кодекс, которыми хвалятся наши депутаты, это не экологические законы, это экономические законы. Там прописаны механизмы, экономические рычаги решения, ну, обеспечения лесного хозяйства. А экологических законов нет. А требуются срочные законы об экологическом аудите предприятий, которые загрязняют нашу страну, о качестве питьевой воды, о выбросах в атмосферу, связанных с Киотским протоколом, о защите диких животных. То есть вот эти законы, которые необходимо принимать в максимально короткие сроки.
По мнению политолога Александра Пикаева, все больше россиян задумываются об экологической безопасности среды, которая их окружает. В основном это жители больших городов, которые каждый день сталкиваются с загазованным воздухом, загрязненной водой и свалками мусора.
В конце 80-х годов экологические проблемы занимали важное место в умах тогда еще советских граждан, и эта обеспокоенность играла очень важную роль в развитии политического и демократического процесса в бывшем Советском Союзе. Однако после этого популярность экологических лозунгов заметно уменьшилась. Партии, которые выступали под знаменами защиты природы, в общем-то, так и не стали влиятельными партиями. Это связано с тем, что после распада Советского Союза резко снизился жизненный уровень, возникли острые проблемы, проблемы физического выживания для очень большого процента российского населения. И тут уж, что говорится, было не до экологии. Но сейчас, по мере роста среднего класса, люди начинают думать о других проблемах, не только связанными с личным благосостоянием. Люди вновь начали задумываться над экологическими вопросами. Это люди, которые живут в экологически неблагополучных зонах. Есть люди, которые, допустим, связаны с какими-то природными средами, которые все больше и больше загрязняются. Ну, например, подмосковные леса загажены различными отходами, мусором. Кроме того, и реки многие, в том числе и Москва-река, с экологической точки зрения весьма неблагополучно. Часть среднего класса, горожан, которые живут в городах, где экологическая ситуация ухудшается, поскольку много грязного автомобильного транспорта, власти не уделяют должного внимания, не регулируют уровень вредных выбросов от грузовиков.
Александр Пикаев считает, что большинство россиян недовольны нынешней экологической политикой властей по той причине, что ее просто нет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9», у микрофона Виктор Нехезин, и я обращаю внимание наших слушателей, что в 11 часов утра по московскому времени, как всегда в прямом эфире «Радио Свобода», час прессы. Сегодня речь пойдет о дискуссии, развернувшейся на странице газеты «Известия». Можно ее сформулировать так. Имеет ли право Никита Михалков публично любить президента? Обсуждают эту проблему Юрий Богомолов и Александр Гельман, а проведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы продолжим программу «Свобода в 9» после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин ответит сегодня на вопросы россиян в прямом эфире. В канун проведения прямой линии связи поступило более 1 300 000 вопросов. Центр обработки сообщений работает уже в течение 4 дней. На парламентские выборы в России будут приглашены иностранные наблюдатели. Об этом было объявлено на встрече главы Центра избиркома Владимира Чурова с послами стран Евросоюза. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт посетит сегодня Москву с кратким визитом. Наблюдатели считают, что неожиданный приезд Ольмерта в Москву связан с только что завершившимся визитом Владимира Путина в Тегеран. Президент США Джордж Буш заявил, что обладание Ираном ядерным оружием может привести к Третьей мировой войне. Буш выступил в среду на пресс-конференции в Белом доме. В секторе Газа 4 человека убиты и более 20 ранены в ходе столкновений бойцов группировки «Хамас» и сторонников движения «Фатх». Бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутта должна сегодня вернуться на родину после 8 лет добровольной ссылки. Она прилетит из Дубая в Карачи, куда уже стянуты тысячи сотрудников служб безопасности. Парламент Турции разрешил армии провести операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. Решение, принятое подавляющим большинством голосов, дает турецким военным право пересечь иракскую границу, когда они сочтут нужным. Высший административный суд Украины приостановил публикацию официальных результатов выборов в Верховную Раду до рассмотрения иска Компартии. Президент США Джордж Буш вручил Далай-Ламе высшую американскую гражданскую награду – золотую медаль Конгресса США. Около 40 российских болельщиков были доставлены в отделение милиции в центре Москвы через несколько часов после завершения футбольного матча «Россия-Англия».
Вы слушаете «Свободу в 9». Центральное общественно-политическое событие сегодняшнего дня – это, без сомнения, выступление президента России Владимира Путина. Я напомню, Путин ответит сегодня на вопросы россиян в прямом телерадиоэфире. Эта прямая линия должна начаться в 12 часов, а вот уже за сутки до начала общения банк вопросов, так это называется, банк вопросов увеличился до 1 миллиона с лишним. Об этом сообщил официальный интернет-сайт «Прямая линия с президентом». Подробности в репортаже моего корреспондента, нашего корреспондента Олега Кусова.
Опыт предыдущих прямых линий с Владимиром Путиным показал, что президент успевает примерно за 3 часа ответить на 50-60 вопросов. Как отмечают наблюдатели, в ходе подготовки нынешнего общения президента с народом лидируют вопросы жилищно-коммунального хозяйства, вопросы внутренней политики, здравоохранения и образования, а также армии. Естественно, россиян интересует проблема резкого повышения цен на продукты питания. Как утверждают организаторы акции, на этот раз россиян меньше интересует личная жизнь президента. А это значит, что про собаку Кони, часы на правой руке, а также почему президент однажды поцеловал мальчика в живот, спрашивать не будут. По мнению экспертов, процедура ответов будет построена таким образом, чтобы дать хорошую возможность Владимиру Путину высказаться по необходимым для него темам, но с помощью россиян. Несмотря на то, что нынешняя прямая линия состоится почти за 1,5 месяца до дня голосования на выборах в Госдуму, предвыборного смысла в ней немного. Так считает координатор программы Московского центра Карнеги Алексей Сидоренко.
Предвыборного смысла здесь особо его нету, потому что эта акция не разовая, он ее проводит периодически, но понятное дело, что она носит некий популистский характер, потому что предполагает, что якобы каждый человек может задать вопрос, якобы президент на него ответит, хотя мы все знаем, как вот эти вот телеконференции, все давно решено, кто в первом ряду, кто во втором, кто какие вопросы задает, и здесь, может быть, конечно, есть какая-то доля того, что не изначально выбранные вопросы попадают, но в любом случае это вот такая акция, когда президент с помощью народа может высказать свое мнение по тем или иным проблемам. И вот здесь я бы не был уверен, что в данном случае он высказывает какие-то народные сомнения, несколько, чем скорее хочет озвучить свою какую-то точку зрения, но что она не так ему просто из головы пришла, вот ее задал какой-нибудь там колхозник или доярка из Ставропольского края. И одновременно с этим это возможность сделать там какой-нибудь широкий жест, помочь кому-нибудь, решить какую-то проблему, которая будет иметь такой некий электоральный какой-то эффект как для самого Путина, так и для существующих реалиях, для «Единой России», как партии, которая ставит президента номером 1 в своем федеральном списке.
Говорил координатор программы Московского центра Карнеги Алексей Сидоренко. Устроители акции на сайте «Прямая линия с президентом» подчеркнули, что лично в прямом эфире Владимиру Путину будут заданы наиболее интересные и актуальные из поступивших вопросов. Но не пояснили, по какому принципу эти вопросы будут отбираться. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Тему продолжит наш традиционный опрос. Корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова спрашивала у прохожих на улицах Кирова, остались ли у них вопросы к Владимиру Путину.
Я не сторонник его политики. Нищая зарплата учителей, пенсионеров, нищая пенсия. Население вырождается, что ничего нельзя сделать.
полтора раза продукты возросли, чего спрашивать нечего.
Почему такие маленькие пенсии? Потому что жить совершенно невозможно. И отношение вообще к старикам очень плохое. Вот. А вообще я из района, у нас там очень плохое автобусное сообщение.
Я уже президенту 3 раза на электронную почту послал, никакой бы вопрос не задавал, потому что вопросы не доходят. Вопрос, конечно, с жильем. Я здесь работаю 32 года, и никакой квартиры у меня нет. Профессор, доктор наук. Понятно? Вот я и задал бы.
Меня вот волнует вопрос моих детей. Ну вот хотелось бы, конечно, чтобы было не такое дорогое обучение. И какая-то помощь была оказана молодым семьям.
И также стипендия. У нас 1000 рублей, это не хватает прожить человеку. Мы даже городские, но если вот жить в общежитии, это не хватает. На еду даже если...
Да даже вот в библиотеку сходить, отксерить, там все стипендии, все уйдет.
Конечно.
Понимаете, жилье сейчас такое не очень дешевое. Стоит где-то квартира около 2 миллионов. И как людям жить? Как после того, как закончил учебу, купить квартиру и дальше жить? Зарплата где-то 1000, если, допустим, 20, то это сколько надо работать? И как?
А мне бы очень хотелось узнать, почему совсем забыли о малом бизнесе. Никакой поддержки, никакого развития, все затухло.
Я спросил, когда изменится соотношение между богатыми и бедными. Это все-таки зависит от президента, от его воли.
Ну, я бы спросил, как все-таки он относится к давнишнему предложению посмотреть, как распространяться будет земельная аренда в России.
Когда Россия будет такая же нравственная, какая она была?
Будут ли школы там красивые все? Что будет ли все достроено? Ну, вот.
Президента, я что хочу спросить, так я вам это не скажу здесь. Это личный вопрос. Но я очень уважаю нашего президента Владимира Владимировича Путина. За все уважаю. Он много для России сделал. Прекрасно, если он снова будет.
Мы же сильная нация. А зачем мы его будем просить остаться на 3-й срок? Мы его заставим.
А я спросил бы его, на кой черт он все-таки встал в лидер Единой России. Хотя я понимаю, зачем это делается, когда дело дрянь, значит, надо хоть широкой пиной президента прикрыться.
Останется ли он еще на 1 срок или нет? Пока не ясно еще.
А может быть, стоит нам избрать царя на трон? Исправить в Конституции президентом царя?
Не хочу ничего спрашивать. Без комментариев. Извините.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, остались ли у вас вопросы к Владимиру Путину. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9» и на очереди рубрика «Новости высоких технологий». В числе тем на YouTube начали отслеживать авторские права, а в США права блогеров приравняли к правам журналистов. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Первый вице-премьер правительства России Сергей Иванов выступил на форуме «Молодые кадры. Наукоемких отраслей инновационной России» в Московском инженерно-физическом институте. Он сказал, что в российской науке существует кадровая проблема, но пик кризиса уже пройден. О проблеме молодежи в российской науке говорит Александр Костинский.
Экспертам трудно согласиться с Сергеем Ивановым, тем более, что он сам признал, проблем в сфере подготовки кадров у нас хватает. Они накапливались не один год. Средний возраст научных сотрудников сегодня перевалил за 40 лет, кандидатов наук за 50, докторов за 60, академиков за 70. Особенно остро проблема стоит в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, где у молодых ученых много возможностей найти высокооплачиваемую работу вне науки. Масштабные правительства программы по работе с молодыми учеными и привлечению талантливых школьников в науку только разворачиваются. Зарплаты молодых ученых пока гораздо ниже, чем у их сверстников из сферы бизнеса. Так что пока говорить о том, что пик кризиса пройден, по крайней мере, рано.
На сайте видеороликов YouTube запущена система отсева видеоматериалов, которые размещаются в сети без разрешения авторов. Хозяин сервиса корпорация Google сделала это после того, как владелец MTV компании Viacom потребовала через суд от YouTube в порядке компенсации $1 миллиард за незаконное использование продукции MTV. Система отсева делает цифровую метку на защищенном копирайтом ролике, и владельцы авторских прав могут блокировать или разрешать загрузки видео по своему желанию. Палата представителей Конгресса США одобрила поправки в законопроект о свободном потоке информации 2007. Законопроект приравнял блогеров, то есть авторов интернет-дневников, к журналистам, тем самым освобождая их от обязанности раскрывать свои источники информации. В случае раскрытия источников для блогеров, как и для журналистов, ограниченной ситуациями, когда существует риск смерти, угроза национальной безопасности, раскрывается коммерческая тайна или информация о здоровье конкретной личности. Законопроект благожелательно встречен журналистами и правозащитниками, но неизвестно, подпишет ли его теперь президент Джордж Буш.
Новости высоких технологий представила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». Под царским вензелем выставка с таким названием открылась в Успенском в Успенской звоннице Московского Кремля. Здесь экспонируются 300 старинных предметов, изготовленных на императорском фарфоровом заводе. Все эти сервизы, вазы, табакерки привезены из Эрмитажа. Коллекцию оценила корреспондент Радио Свободы Лиля Пальвелева.
С момента основания, а это был конец XVIII века, и вплоть до 1917 года на изделиях знаменитого петербургского завода ставилось клеймо с царским вензелем. Однако свое название выставка получила не только из-за этого. Подавляющее большинство предметов украшено вензелями владельцев особ царствующей фамилии. Таким образом, в истории русского фарфора отражается история династии Романовых, да и история страны тоже, ведь многие вещи изготавливались в связи с памятными событиями, победой над Наполеоном, к примеру. Каждый исторический период и каждый стиль представлен подлинными шедеврами. Слово директору Государственного Эрмитажа Михаилу Петровскому.
У нас было несколько замечательных выставок, две китайских с блестящим, фантастическим китайским фарфором. У нас сейчас открыта выставка, посвященная раннему Мейсону из нашей коллекции. Так вот, лишний раз можно было увидеть, как хорош наш фарфор. То есть мы все время видим и то, что считается высшими образцами. Наш фарфор блестяще выглядит на фоне всего этого.
Начинается выставка с так называемых виноградовских изделий, названных по имени Дмитрия Виноградова, изобретателя русского фарфора.
Это вот первый фарфор, который был произведен в России, при Елизавете Петровне. Там несколько больших витрин, там табакерки изумительной красоты, там шахматы фарфоровые, там, разумеется, чашечки, тарелочки, все как надо. Я бы сказал, что он вообще довольно отличается. Конечно, виноградовский фарфор, это видно. Это технология своя, своими нюансами, и стилистика, в общем, отличается. Так же, как и дальше тоже, классицизм и ампир отличаются русские от европейских.
Как сообщает Михаил Петровский, многие экспонаты впервые покинули стены Эрмитажа. Вот некоторые из них.
Конные статуи гвардейцев, чернильница Павла I, большие пласты, вот там такой большой пласт с символом Сибири. Хорошо, чтобы цветы стали теперь символом Сибири.
Этот внушительных размеров, абсолютно круглый фарфоровый пласт, не что иное, как столешница, по краю окаймленная пышным венком. Каждое растение узнаваемо. Это действительно те цветы, что растут именно в Сибири. И дикие ирисы, и шиповник, и неведомая на европейской территории разновидность лилии под названием сарана. Столешницу заказали как рождественский подарок цесаревичу Николаю Александровичу, чтобы будущий император мог гордиться природными богатствами обширных земель страны. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9 часов 45 минут. У микрофона Виктор Нехезин. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин ответит сегодня на вопросы россиян в прямом теле- и радиоэфире. Высший административный суд Украины приостановил публикацию официальных результатов выборов в Верховную Раду до рассмотрения иска Компартии. Парламент Турции разрешил армии провести операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9». Как всегда, последняя четверть нашей программы посвящена событиям в Москве и Петербургу. Сегодня мы подробнее поговорим о проблеме коммуналок и их расселения в Петербурге. Однако сначала новости двух городов. С ними у микрофона Вера Володина.
Петербург. Принятая законодательным собранием 8-летняя программа расселения коммунальных квартир затрагивает 10-ю часть всего жилого фонда. В городе более 120 тысяч коммуналок. Отныне граждан не будут подселять в освободившиеся комнаты. В программе на 75 миллиардов рублей заявлены различные способы государственного содействия расселению проживающих в коммуналках граждан. Москва. Для москвичей, участников городских жилищных программ, к 2010 году будет построено жилье в Подмосковье. Около 1 000 000 квадратных метров в Ногинском районе по национальному проекту «Доступное и комфортное жилье». Петербург. В музее кукол сегодня открывается выставка сувенирных и авторских кукол, по которым можно изучать историю российской армии. Куклы в мундирах изображают представителей различных родов войск армии, начиная от 14-го столетия, в частности, создание и эволюцию национального морского мундира. Москва. Перегруженность московского метро не является тайной. Начальник метрополитена Дмитрий Гаев иллюстрирует эту проблему свежими цифрами. 95% пересадочных узлов имеют 2-3-кратный перегруз, 10 линий из 12 работают со сверхнормативной нагрузкой, а 4 и вовсе исчерпали пропускную способность. Расчетная пиковая нагрузка в 6 миллионов пассажиров в день превышена в 1,5 раза. Петербург. К концу октября завершатся испытания одного из ключевых объектов дамбы, защищающей город от наводнений, пролеты автодорожного моста. Они прошли серию пробных подъемов, рассказал Анатолий Гусев, пресс-секретарь компании генподрядчика.
Генподрядчиком работ является инжиниринговая корпорация «Транстрой». Напомню, что металлический пролет уже действующего моста длиной около 120 метров может подниматься над каналом для пропуска судов с высокими надстройками и мачтами. Самое впечатляющее даже не объемы, а то, что все это было недостроено, простояло 18 лет. Истлело, разграблено, разбито. И все это пришлось восстанавливать заново. И все это работает сейчас. Согласовано 7 ночных окон. Движение по дороге, проложенной по гребню дамбы, будет прекращено. И до 29 октября все испытания должны быть завершены.
Москва. Сегодня в концертном зале имени Чайковского выступят впервые в Москве солисты симфонического оркестра и хора итальянского оперного театра «Арена ди Верона». Хором и оркестром будет управлять дирижер из Швеции Мария Эклунд. Сцены и арии из опер «Россини», «Беллини», «Верди», «Безе» и «Пуччини» будут исполнены в двух концертах – сегодня и завтра. Петербург. Иронично-абсурдистскую акцию планируют провести сегодня вечером на Дворцовой площади противники идеи устройства здесь зимнего катка. Активисты движения «За сохранение Петербурга. Живой город» в спортивных костюмах, как водолазы, лыжники и футболисты, будут требовать бассейна, футбольного поля и лыжни у Эрмитажа. Проект катка был одобрен губернатором Валентиной Матвиенко. Против него высказался директор Эрмитажа Михаил Петровский. Его решило поддержать движение «Живой город». Новости Москвы и Петербурга, 18 октября, Вера Володина.
Итак, как я и обещал, мы возвращаемся к теме питерских коммуналок. Законодательное собрание Петербурга одобрило в третьем чтении законопроект о целевой программе Петербурга расселения коммунальных квартир в Петербурге, направленный на решение одной из самых, как считается, острых жилищных проблем города. Как этот закон будет реализовываться на практике, пока совершенно непонятно. Всю сложность проблемы объясняет корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
По последним данным, сегодня в Петербурге около 11 миллионов квадратных метров коммунального жилья. Это примерно 11% от всего жилищного фонда города. Другими словами, это 118 310 квартир, где проживает больше 320 тысяч семей, около 700 тысяч человек. Из них почти половина так называемых очередников, то есть официально признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Целевая программа расселения коммуналок, большинство из которых находится в центре города, предусматривает к 2011 году расселить 57 500 квартир, улучшить жилищные условия для 214 000 человек и создать благоприятный климат для инвесторов. Но и банковское сообщество, и строители, и общественные организации, и сами жители коммуналок опасаются, что непрописанный в законе механизм его реализации повлечет за собой множество бед для простых граждан. Этот закон нужно читать вместе с другими правилами, программами по решению жилищных проблем, говорит первый заместитель председателя жилищного комитета правительства Петербурга Марина Орлова.
В ноябре месяце, безусловно, на правительстве будет рассмотрен проект, который сегодня готовит жилищный комитет, где мы пропишем те самые принципы, по которым будут формироваться адресные перечни и в каких случаях будут выдаваться субсидии, так называемые социальные выплаты гражданам при реализации закона. Как же все-таки будут формироваться адресные перечни? Районные администрации представляют свои предложения по включению в этот самый адресный перечень коммунальных квартир, где проживают все наниматели или собственники, являющиеся очередниками очереди городской на улучшение жилищных условий. Кроме этого, представляется информация о домах с наименьшим количеством коммунальных квартир или коммунальных квартир, расположенных на первых этажах. После того, как эти предложения будут отработаны с точки зрения спроса на эту квартиру нашей подведомственной организации «Горжилобмен», либо будут предложения от агентств, которые работают с недвижимостью, граждане будут признаны участниками этой программы, с ними будет проведена беседа на предмет того, какое жилье они предполагают получать, и таким образом начнется процесс расселения этой коммунальной квартиры. Участие города будет составлять либо социальная выплата, либо этот адрес будет рассматриваться путем расселения 70 на 30. Инвестор расселяет 70% площади, 30% – это участие города. Только с согласия всех нанимателей и всех собственников на расселение коммунальной квартиры будет, естественно, проводиться ее расселение.
Но практика расселения коммуналок в центре города уже сегодня показывает совсем другую картину, говорит представитель движения гражданских инициатив и общественной организации «Надежный дом» Алла Москвина.
Все ужасно. Я тот житель коммунальной квартиры, который выступил инвестором и расселил другую коммуналку. И теперь мне говорят: до свидания, освободи помещение. Это ветхий фонд. А второй мне говорит: а здесь теперь будет морской отель. Теперь придет другой инвестор, более мощный, скажет, который тут временный, слазь. Вот и все.
Примеров у Аллы Москвиной очень много.
Угол Английского проспекта и Союза печатников. Жила-была семья Неклюдовых в огромной коммунальной квартире. Пришел инвестор. За 3 копейки составили акт подложный, что дом якобы в аварийном состоянии. Постановили освободить помещение. Без прокурора пришли, избили родителей на глазах у ребенка. Причем вот эта дама, которая детством занимается, она кричала: а ты вообще Неклюдова пьяная. А Ира просто ночь не спала. Она сидела и писала исковое заявление. Говорит: сейчас я у тебя ребеночка-то вообще отберу, в детский дом увезу, если ты не освободишь. И в конце концов им в комнату подкинули патроны. То есть то, что происходит в центре города.
Переселенцы из коммуналок чаще всего уезжают в спальные районы, а то и далеко, в пригороды. О необходимости строить благоустроенные города-спутники и сделать бюджет города реальным для решения жилищной проблемы говорит директор Петербургского союза строительных компаний Лев Каплан.
У сложных проблем не может быть простых решений. Просто принятие закона Санкт-Петербурга ничего не решишь, потому что нужно решить вопросы, куда их переселять, захотят ли они туда переселяться. Какова цена этого вопроса? Если на жилищное строительство в 2011 году и в 2010 отпускается 10 миллиардов рублей, если город хочет строить, как они заявили, 1 000 000 м², то это вещи совершенно несопоставимы, потому что нужно в 4 раза больше. Бизнес никогда в жизни не будет стоить меньше себестоимости.
Кроме того, специалисты говорят, что вопрос нельзя решить в отдельно взятом городе, хотя бы из-за проблемы мигрантов, которые, не имея денег на отдельные квартиры, плодят все новые коммуналки. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Мы рассказываем о спектаклях, выставках, концертах и фильмах, которые вы сегодня можете посмотреть в Москве.
Театры. На сцене театрального центра на Страстном Михаил Казаков представляет спектакль «Дуэт для голоса и саксофона», поставленный им самим по стихам Иосифа Бродского. А театр «Около дома Станиславского» возобновил прекрасный спектакль по пьесе Островского «Лес». Он называется «Нужна драматическая актриса». Его поставил Юрий Погребничко. В ролях Алексей Ревинский, Екатерина Кудринская и Никита Тезин. Концерты. В концертном зале имени Чайковского сегодня вечером первый из двух гала-концертов оркестра и хора театра «Арена де Верона» под управлением дирижера из Швеции Марии Эклунд. Арии из популярных опер Россини, Беллини, Верди, Бизе, Пуччини и других композиторов исполнят известные итальянские оперные исполнители. А в Большом зале консерватории концерт камерного оркестра «Виртуозы Москвы», дирижер Рудольф Баршай. Произведения Моцарта, Шумана и Чайковского исполнит на фортепиано британец Питер Донахью. Выставки и книги. В первом частном музее актуального искусства «Art4U» начинается необычный проект – выставка цен. На все произведения из постоянной экспозиции повесят ценники, случай уникальный. Купить картины, естественно, будет нельзя, зато каждый посетитель сможет увидеть, насколько подорожали произведения современных российских художников за последний год, и попытаются ответить для себя на вопрос – хорошо это или плохо для искусства. А в клубе «Маяк» сегодня презентация книг прозы Владимира Буковского и Натальи Горбаневской, рассказывает Елена Фанайлова.
В «Маяке» в театре Маяковского состоится презентация книжной серии нового издательства. Серия называется «Свободный человек». Первыми в ней вышли книги Владимира Буковского «И возвращается ветер» и Натальи Горбаневской «Полдень». Книги будут представлять сами авторы, если коротко о них говорить, известные диссиденты. Выступать собирается писатель Людмила Улицкая, а вести вечер – куратор серии, совсем молодой филолог и бывший сотрудник глянцевого журнала «Эсквайр» Филипп Дзитко. Я бы с удовольствием послушала стихи и переводы Горбаневской, который совершенно выдающийся поэт, но устроители вечера этого не обещают, поэтому предлагаю послушать стихи сейчас. На воде, все равно, что нигде. Я пишу, спотыкаясь и наспех, и не глядя, остался ли след, и не помня о колком дожде, и о том, что на белых запястьях защелкнется прощальный браслет. Я пишу, ваше дело прочесть или мимо проплыть на байдарке, и другие подарки моим предпочесть. Что мне слава, что честь, все равно, что гашеные марки. Я сама никому не отправлю письма, никому не пошлю телеграмму во тьму.
Кино. На экранах Москвы премьера. Российская комедия «День выборов», снятая по мотивам популярного одноименного спектакля в исполнении комического квартета «И». Кроме этого, в прокате фильм Сэма Грабарски «Ирина Палм», главную роль в котором сыграла знаменитая американская певица и актриса Марин Фейтфул. Триллер «Я знаю, кто убил меня» с Линдси Лохан и «Шары ярости» – забавная комедия о том, как использовать восточные единоборства при игре в пинг-понг.
Это была рубрика «Афиша», редактор рубрики Марк Кротов, а я на этом завершаю программу «Свобода в 9». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Гуреева. Прежде чем проститься с вами до 12 часов дня по московскому времени, напомню вам, что сразу после выпуска новостей аналитический радиожурнал «Время и мир» проведет его Ефим Фиштейн. Сегодня речь пойдет об Ингушетии, о Сербии, а также о слушаниях в американском конгрессе о случаях насилия в школах на расовой почве. Итак, слушайте «Время и мир», а мы встретимся в 12 часов в программе «Свобода в полдень».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все прикаспийские государства подтверждают свою приверженность договору о нераспространении ядерного оружия.
В результате досрочных выборов изменился парламент, изменилась власть.
Любые операции за пределами наших границ будут направлены исключительно против
террористов. Лауреатом Букеровской премии по литературе стала ирландская писательница
«Свободный информационный мир». Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.